Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Вот уже несколько недель мы продолжаем изучать тему стойкости святых. Думаю, это хорошее библейское название, описывающее учение о вечной безопасности, либо о безопасности верующих. Суть этого учения заключается в том, что когда Господь кого-то спасает, то спасение дается навсегда и никогда не будет отменено. Библия говорит ясно об этой основополагающей истине, и суть этой центральной истины в том, что спасение в самой его природе необратимо. И все же, несмотря на ясность Писания в этом вопросе, есть люди, которые подвергают это сомнению и отрицают это. В христианской церкви многие живут в каком-то страхе перед возможностью потерять свое спасение. Их предупреждают, что по причине греха или неверия они могут лишиться спасения, которое дано Богом. То есть верующий может снова стать неверующим. Новое творение во Христе может снова стать ветхим. Дети Божии могут снова стать детьми дьявола. И граждане рая могут стать обитателями ада. То есть все, что дано во Христе, может быть потеряно и утрачено. И тот, кто учит этому учению, старается подтвердить его священным писанием. Они ссылаются на список доктрин с целью поддержать идею о том, что потерять спасение возможно. Я сталкиваюсь с этим на протяжении многих лет, на разных фронтах, не последним из которых является попытка помочь русским верующим, понять это учение, поскольку на протяжении многих лет их учили, что можно лишиться спасения. Однажды, чтобы подчеркнуть мысль, я был в Белоруссии, в Минске. Это очень интересная республика, когда-то входившая в состав Советского Союза. Они наиболее сильно пострадали от Чернобыля. Это действительно невероятное место. Я был несколько раз там. Однажды мы поехали в старый, бывший коммунистический военный лагерь, на пасторскую конференцию. Это была интересная перемена, ведь там обучались солдаты-коммунисты, а теперь обучались пасторы. Я пробыл с ними неделю и спал с ними в том месте в казарме и учил их Слову Божьему. Долгие занятия, день за днем. И я говорил о том, что спасение дано навсегда, оно вечно, и его нельзя потерять, и я думаю, что это случилось в контексте нашего изучения послания к римлянам, 8 главы. Был конец дня, и я пошел немного подкрепившись в ту часть казармы, где я остановился и заснул. А утром после небольшого завтрака я вернулся, и снова у нас начались встречи. По моем возвращении меня встретил человек, руководивший собранием. Он сказал, сказанное мной вчера вечером о вечности и неотвратимости спасения вызвало немалый переполох. Так что 27 руководителей не спали всю ночь. Они составляли список стихов, ввиду которых им было трудно принять такое учение. Они сказали, вот список, мы хотим, чтобы вы ответили на все эти стихи. Достаточно справедливо. Я имею в виду, если учение истина, то должно выдержать проверку Священным Писанием. Итак, приложив все старания, я попытался разобраться в этих стихах и показать им, как их понимать. Вам также известны некоторые из этих стихов, и поэтому будет полезно хоть немного на них сослаться. Эти стихи по-другому часто используют люди с целью поддержать идею о том, что можно лишиться спасения. Иоанна 8:31. «Если пребудете в моем слове, то вы истинно мои ученики. Вот видите, если не пребудете в слове, то перестанете быть учеником». Есть еще Иоанна 15:6. «Кто не пребудет во мне, тот извергается вон, как ветви засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. То есть, если не останетесь верным, то попадете в ад». Еще Матфея 24:13. «Претерпевший же до конца спасется. Все зависит от вашей стойкости». А также Матфея 10:22, затем Деяния 13:43, где Павел и Варнава, обращаясь к евреям и богобоязненным язычникам, убеждая их пребывать в благодати Божией. И так кажется, что вы должны хотеть посвятить себя пребыванию в благодати Божией, чтобы в конце концов спастись. Другие стихи послания к римлянам, 2 глава, стих 5. «Воздаст каждому по делам его тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную». Другими словами, если вы не будете настойчивы в добром деле и не будете настойчивы в поисках славы, чести и бессмертия, не получите вечной жизни. Дальше есть и другие стихи. Римлянам 11:22. «Строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости, иначе и ты будешь отсечен». То есть предупреждение о пребывании, постоянстве, терпении и продолжении. Колоссянам 1 глава, стих 21. и вас, бывших некогда отчужденными врагами, по расположению к злым делам ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными пред собой. Говоря о спасении, раньше вы были злы, а теперь он сделал вас святыми. Стих 23. Если только пребывайте тверды и непоколебимы в вере, и не отпадайте от надежды благовествования. Итак, опять это слово «пребывайте». Во всех этих стихах слова одинаковые. «Пребывать», «оставаться», «продолжать». Все они как бы восходят к общему греческому происхождению. Третья глава послания к евреям добавляет сюда еще один элемент. Эти стихи, которые я вынужден был обсудить с нашими дорогими братьями в России. Послание к евреям 3:6. «А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Стих 14. «И мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь, твердо сохраним до конца». Речь идет о том, чтобы держаться, а также о терпении и о продолжении. Пребывать и все эти отрывки необходимо понять. Являются ли они предупреждениями держаться спасения? Предупреждают ли они о том, что если вы разожмете руки, или если откликнетесь, или если не устоите, то потеряете спасение? Так вот, если это так, то Библия противоречит сама себе. Писание ясно учит, что спасение вечно. Она также учит, что спасение исходит от Бога, и вы не можете спасти себя ни изначально, ни в смысле продолжения. Изначально вы не могли бы спастись силой своей веры, и удержаться силой веры тоже не смогли бы. Мы говорили об этом. Идея здесь не предупреждение верующим держаться изо всех сил, иначе можно потерять спасение. Это заявление о том, что стоящие, продолжающие, терпящие, крепко держащиеся свидетельствуют о том, что они спасены. Поэтому можно взять эти стихи и как бы одинаково ответить на них. Иисус говорит, если вы пребываете в Моем Слове, тогда вы настоящий ученик, а если не пребываете, то вы не истинный ученик. Если вы терпите, то получаете окончательное спасение. Если пребываете в благодати Божией, пребываете в надежде Евангелия, пребываете непоколебимо и держитесь, то это свидетельствует о могущественном, спасительном Божьем действии, потому что вы обладаете единственной спасительной верой, а эта вера неприходящая. Затем эти отрывки определяют природу спасительной веры. Они не являются предупреждением в том смысле, что верующих нужно предупреждать, чтобы они держались. Эти предостережения поверхностным верующим, мнимым верующим, которые не являются настоящими. Они говорят, если ваша вера истина, и если она хранимая Богом, она устоит до конца. Как Он нас защищает? Через веру. Он дает нам спасительную веру, пребывающую до конца. Мы были спасены верой, и мы стоим верой. Она сверхъестественна. Это дар Божий, говорится в Ефесянам 2:8. Как вы не были спасены без участия веры дара Божия, так и не можете продолжать спасаться какой-то человеческой верой. Вам было велено верить, и вы спаслись, поверив. Вам было велено повиноваться Евангелию ради спасения, и вы это сделали. Теперь вам заповедано верить и повиноваться для освящения, и вы это делаете. И вам заповедано быть стойкими в послушании и вере до самого конца. И вы будете. То есть здесь говорится о том, что именно таким образом определяется настоящий верующий. И есть текст, который действительно является основанием всей этой интерпретации. 1 Иоанна 2:19. «Они вышли от нас, но не были на самом деле наши, ибо если бы они были наши, то оставались бы с нами. Но они вышли, и через это открылось, что не все наши». Когда кто-то отказывается от веры, это доказывает, что его вера не была настоящей. Она не была спасительной. Она не была сверхъестественной. Это не было даром Бога. Потому что она не пребывала и не продолжалась. Во 2 Тимофею 2:12 мы читаем: «Если терпим, то с ним и царствовать будем, и если отречемся, то он отречется от нас». Есть только два типа людей, исповедующих Христа – настоящие и ложные. Если мы стоим, мы настоящие и будем царствовать. Если мы отречемся, он отвергнет нас. Помните, что сказал Христос: «Всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я перед ангелами Божьими или пред Отцом моим Небесным». «Если вы отречетесь от меня предо мной, я отрекусь от вас». Это показывает, что те, кто отрекаются, у них никогда не было настоящей веры, поскольку настоящая вера – прочная вера. Это дар сверхъестественной веры, пребывающей до конца. 2 Тимофею 2:13. «И если мы не верны, он останется верным, потому что не может отречься самого себя. Он дал нам возможность стать частью его жизни. Те, кто терпит, являются истинными верующими». А те, кто не терпит, являются ложными верующими. Истинно верующие будут переживать временные трудности в своей вере. Это так. Есть времена, когда наша вера слаба. Помните, Иисус говорил: «О вы, маловеры». Но никогда нет прямого отрицания в окончательном смысле. Итак, нам действительно уместно обратиться к Петру, потому что у Петра была настоящая спасительная вера, но он также проявил временную слабость и даже временное отречение, услышав упрек во время суда над Христом. Давайте посмотрим 1 Петра, 1 главу. Мы обращаемся именно к Петру, ища надежного свидетельства стойкости, вопреки слабой вере и защищенности Богом через веру, которая не может подвести, которая не может подвести. У Петра были свои слабые стороны. У Петра был временный промах перед Пятидесятницей, до того, как Святой Дух вселился в него. «И когда сойдет на вас Дух Святой, вы будете иметь силу», — сказал Христос. После сошествия Святого Духа вы больше не услышите об отречении со стороны Петра. Он стоит перед всем населением Иерусалима и проповедует Христа. Петр понял непоколебимую веру, он понял свои провалы, но он также понял стойкость веры. Его падение никогда не было окончательным или полным. Он понял верную Господню любовь. Он понял восстановление. Вы помните, как Господь привел его и восстановил. Он понял благодать. Он понял силу веры, которую дал ему Господь. Если вы подлинный верующий, ваша вера не рухнет полностью или окончательно. До самого конца вы будете доверять Христу, потому что вы хранимы им. Давайте посмотрим 1 Петра 1:5. «Силы Божьей через веру соблюдаемых ко спасению». Это важное заявление. «Защищены силой Божьей через веру. Кто хранит вас? Как хранит вас Бог? Через нашу веру. Через нашу непрекращающуюся стойкую веру». Петр пишет гонимым, даже переживаемым мучения христианам. Они задавались вопросом, выдержит ли их вера, разрушится ли их вера, если они попадут в тюрьму, поколеблется ли их вера, если будет угроза побоями, провалится ли их вера, если им будет грозить смерть. Они не полагались на свою силу, поскольку как верующие хорошо знали свою борьбу. В Римлянам 7 главе они не делают того, что хотят, а делают то, что не хотят, борясь с остатками плоти. Петр пишет это послание и подчеркивает, они будут переживать очень и очень трудные времена. Во 2 главе 20 стихе он говорит о жестком обращении и терпении, чтобы все перенести. В 3 главе он говорит о вреде, который может их постичь. В главе 4 он говорит, чтобы они, как христиане, переносили страдания. Стих 16, чтобы не стыдились, но прославляли Бога. Они встретятся с очень трудными временами. «По кратковременном страдании вашем, Бог всякой благодати» и так далее. Так вот, послание подтверждает, что они испытывают очень серьезные запугивания и угрозу, и обеспокоены тем, выдержит ли их вера. И Петр говорит в стихе 5, «Вы защищены силой Божией через веру». Это вера, полученная от Бога, данная как дар, это сверхъестественная вера. Теперь мы рассмотрим элементы и составляющие этой защиты. Позвольте мне вернуться к тому, что было сказано в прошлый раз. Во-первых, нас защищает живая надежда. 1 Петра 1:3. «Благословен Бог Отца Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас». Это живая надежда, которая не может умереть. Вот в чем суть. В Евреям 6:19 говорится, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. И в чем же наша надежда? Это небо. Наша надежда в том, чтобы увидеть Христа, получить вечную награду, войти в небесный дом и получить наше наследство. Такова наша будущность в последующей жизни. И это наследие Петр упоминает как нетленное. Оно не может погибнуть. Его нельзя испортить, оно неувидаемое. Его нельзя уменьшить, и оно хранится для нас на небесах. Кстати, небо – это самое безопасное место для хранения чего-либо. Поэтому в Евреям 6 говорится, что великий первосвященник, Господь Иисус Христос, сам вошел в небо. Послушайте. «Который для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечу за нас вошел Иисус». Христос взошел на небеса и закрепил там нашу вечную надежду. Эта надежда закреплена. Она в безопасном месте, на небесах. Я вспоминаю Матфея 6 главу 19 стих. «Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Это самое безопасное место». Откровение 21:27. «И не войдет в него ничто нечистое, никто преданный мерзости и лжи. Никакие воры не смогут проникнуть туда, с целью украть ваше наследство». 22:14. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы, и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий, и делающий неправду». Это самое безопасное место, куда можно что-либо положить, поскольку там находятся только искупленные и праведные, а то, что на небе, запечатано. На минутку вернемся к Ефесянам 1 главе, которая записана с 3 по 14 стихи. По мнению большинства библеистов, это одно предложение. Павел слишком увлекся. Он никогда нигде не ставил точку. Он просто продолжает речь. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением на небесах». Всякое духовное благословение, что в него включено. Так Он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. И обратите внимание, Он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним. Еще до того, как появился мир, Он избрал нас, чтобы, когда все кончится, мы были вместе с Ним во славе. И поэтому Он приведет нас туда, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благословению воли Своей, по хвалу славы благодати Своей. Он предопределил, чтобы мы были усыновлены. Это Божие намерение. И это слава благодати Его, по хвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал за вас, возлюбленным, которым мы имеем искупление крови Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, какое Он в преизбытке даровал нам. И далее стих 11. «Мы сделались наследниками. Это было предопределено». Речь идет о наследии, которое было предопределено до начала времен. Наша вечная судьба была, так сказать, заключена, запечатана и доставлена еще до основания мира. Стих 11. «Его определению и по изволению воли своей, и вся цель заключалась в том, чтобы служить к похвале Его славы. Нам, которые ранее уповали на Христа, в Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, уверовав, запечатлены обетованным Святым Духом». Вы можете назвать Святого Духа по-разному. Можно назвать Его обетованным Святым Духом. Он приходит как печать, чтобы гарантировать что-то в будущем, то, что еще не произошло. Вы были запечатлены в Нем в тот момент, когда уверовали, и обетованный Святой Дух был дан вам в качестве залога. Это греческое слово «арабан» – задаток, авансовый платеж. Это слово также используется, говоря об обручальном кольце – наследие нашего. Подобно печати вам был дан Святой Дух в момент вашего обращения в веру, когда Бог рассматривал будущее для искупления удела Его, похвалу, славы Его. Эта фраза «слава Его» повторяется здесь снова и снова. Итак, вы понимаете, что в момент вашего обращения в веру вы были запечатлены, и ваше наследие неизменно. Именно таким образом Бог запланировал это в вечности в прошлом. Такова Его цель и Его воля. И это именно то, что Он будет делать. И с того момента, как вы уверовали, Святой Дух был дан вам как печать. Давайте посмотрим Ефесянам 4:30. «Не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены для дня искупления. Вам дана живая надежда, возлюбленные. Надежда, которая не умрет. Наследство, которое никогда не изменится. Вам дан первоначальный взнос, гарантия в пребывающем Святом Духе, который запечатывает вас на тот день. Итак, вы защищены силой Божией через живую надежду. Во-вторых, мы защищены силой самого Бога. Мы уже говорили о том, что фраза «силой Божией соблюдаемых» говорит о том, что мы защищены величайшей силой, силой Божией через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Мы защищены силой Божией для приготовленного спасения. Значение этого слова «готового», «под рукой», «сейчас», «уже завершенного», до времени его полной передачи, в последние дни, когда мы увидим Христа в Его славе. Это похоже на Филиппийцам 1:6. «Начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». День Иисуса Христа – тот же день искупления, день, когда мы увидим Иисуса и войдем в вечную славу. Этот день подразумевал Иоанн. 1 Иоанна 3:2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». И еще нельзя пропустить 2 Тимофею 4:7. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день онный, и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его». Мы запечатаны до тех пор, пока нам не откроется спасение в последнее время, и удерживает нас в этом состоянии божественная сила, сила самого Бога. И это влечет нас еще к одному отрывку. Вернемся к Римлянам 8. 38 стих. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим». Нет такой силы, которая могла бы победить Божию силу и Его любовь к своим. Итак, мы говорим, мы держимся живой надеждой и божественной силой. В-третьих, мы защищены испытаниями. Это может показаться нелогичным, противоречащим суть того, что на первый взгляд кажется разумным. но я хочу показать вам, насколько это важно. Посмотрите стих 6. «Об этом радуйтесь. Мы радуемся, что защищены Божьей силой и живой надеждой. Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. Бог определит, что это нужно. А теперь остановимся. У всех испытания разные, поскольку у всех различные духовные потребности. Все мы находимся на разных этапах пути духовного развития, и Господу необходимо совершать разные дела в нашей жизни, поэтому мы переживаем испытания, соответственно определенным нам Богом, и мы радуемся этим испытаниям. Вместо того, чтобы эти люди думали о вероятности ареста, заключения в тюрьму или попыток мучительной смерти, или опасались краха их веры, он говорит, вам следует радоваться этим мучительным испытаниям. И в стихе 7 причина. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Возьмем первую часть этого стиха. Здесь находим доказательство вашей веры. Мы защищены испытаниями. Бог поддерживает нашу веру. Он не удерживает нас от испытаний. Он не облегчает нам жизнь. Бог поддерживает нашу истинную веру, проводя ее сквозь трудности. Вы переживаете испытание и проходите его, доверяя Господу. Слово «радуйтесь» может застать вас врасплох. Нам не помогают нелепые проповедники процветания, повсюду дающие людям ложную надежду, проповедуя процветание вместо того, чтобы проповедовать страдания и испытания. Вы помните, что людям угрожали опасности и преследования за веру. Страх – это человеческая реакция. И Петр говорит «радуйтесь», потому что подобные испытания доказывают характер вашей веры. Если бы у вас была человеческая вера, она бы исчезла. Давайте вернемся к притче о почве. Помните, часть семян попала в почву, где под ней лежал камень, каменистая почва. И оно вышло на короткое время, а когда пришло гонение, оно засохло и умерло. Поэтому испытание всегда будет проверкой реальности духовной жизни. Это всегда проверка. Испытания укрепляют веру и открывают истинную веру. Иакова 1:2. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Люди спрашивают меня, вы сомневаетесь в своем спасении, задумываясь о подлинности моего христианства? Я переживаю борьбу. А у вас есть такие переживания? Иногда об этом меня спрашивают молодые люди. И я честно отвечаю – нет». Знаете, когда я был очень молод, дьявол забивал меня сомнениями. Я не подвергаю сомнению истинный характер моей спасительной веры, поскольку она выдержала так много испытаний. Каждый раз, когда вы проходите испытание, вы видите природу своей веры. Испытания не помогают Богу узнать суть вашей веры. Дело не в том, что ему нужна информация о вашей вере, но они становятся вашей радостью, когда вы впадаете в разные искушения. Зная, что испытание вашей веры производит терпение, а терпение должно иметь совершенное действие. Что может быть большим даром, чем уверенность в спасении? Если вы когда-либо жили в сомнениях, страхах и всем прочем, замечательно знать, что у вас есть подлинная вещь, замечательно видеть ее способность пережить бедствие. И знаете, я обнаружил в своей жизни, что чем суровее испытания, тем сильнее моя вера, тем больше возрастает моя уверенность в Боге. Еще один полезный текст, 2 Тимофею 1:8. Павел говорит, присоединяйся ко мне в страданиях за благовествование силы Божией. Стих 9. «Спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе, прежде вековых времен. Вот вам учение об избрании, предопределении, лежащее в основе нашей безопасности». Но он говорит в стихе 10. «Открывшееся же ныне явлением Спасителя нашего Христа Иисуса, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. По этой причине я страдаю так, но не стыжусь. На самом деле я не вершина своего положения. И теперь Павел может лично засвидетельствовать, ибо я знаю, кого я уверовал». Стих 12. «А как вы знаете его? Он проявляется во всех моих страданиях или испытаниях, и я знаю, в кого я поверил. Я уверен, что он силен сохранить залог мой на тот день». Что же это за день? День искупления, день Христов. День, когда вы встретитесь с ним лицо к лицу. Я знаю, в кого я уверовал. У него есть сила сохранить то, что я ему вручил. Свою жизнь, свою душу, свою вечность. Я знаю, что он силен сохранить это через мою веру, поскольку независимо от типа искушения, моя вера не подведет. Он дал мне веру и способность все пережить. Подлинная вера выходит из испытаний сильнее, чем была до этого. Давайте вернемся к Римлянам 8, стих 35. «Кто отлучит нас от любви Божией? Может ли что-то произойти, что побудит Христа прекратить нас любить? Может ли что-то произойти, что побудит нас перестать любить Христа? Или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Это не просто слова. Это автобиография. Он все это испытал на себе. Скорби, ежедневные заговоры против моей жизни, бедствия, без еды, без одежды, холод, постоянное гонение, в море, нагота, тюрьма, побои, розги, опасность от разбойников, опасность от язычников. 2 Коринфянам 11. Там был меч, я видел, как он висел надо мною, и рассказываю вам обо всем. За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Стих 37. Но все это преодолеваем, здесь стоит слово «найк» от слова «победитель». То есть подобная вера, полученная от Бога, растет в испытании. Она растет. Я никогда не сталкивался с преследованием. Я сталкивался с враждебной средой, и я нахожу меру энергии, степень приверженности, степень убеждения и меру смелости в тех обстоятельствах, которые, возможно, даже выше, чем у других. Также присутствует работа Святого Духа, так что испытание становится для меня подтверждением того, что это не моя вера, а истинная, которую дал мне Бог. Вернемся к нашему тексту. Испытание на короткое время вызывает страдания. Они приходят как огонь, чтобы сжечь шлак. В этом суть. Они не только раскрывают нашу веру, но и очищают ее. 1 Петра, 1 глава. Вера драгоценнее тленного золота, хотя и огнем испытываемого. Когда вы проходите проверку своей веры, она становится чище и драгоценнее. Имея это в виду, скажу так. Вместо того, чтобы просить Бога защитить вас от испытаний, просите Его провести вас через все испытания, необходимые для получения вами уверенности в том, что ваша вера подлинная. Мне нравится записанное в Деяниях 5:41. Они же пошли из Синедриона. Синедрион призвал апостолов и бил их, запретив им говорить о имени Иисуса. И знаете, как они отреагировали? Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Они вышли оттуда кровавленными, в синяках, избитыми, униженными, но полными радости, счастливыми. Почему? Потому что они знали, что их вера была настоящей. И таким образом они стали смелее. Стих 42. Мне нравится сказанное здесь. «И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». Конечно, самое худшее, что они могли с ними сделать, это вытащить их и повторить все заново. И так их вера укрепилась бы еще больше. Даже сам Иисус укрепился через страдания. В первом послании Петра сказано, «Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному». Автор послания к евреям говорит, что он усовершился через страдания. Так что мы защищены. Мы защищены живой надеждой, божественной силой и через испытания нашей веры. В 1 Петра есть еще кое-что. Мы защищены вечным замыслом. Стих 7. К похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Предназначение нашей веры выстоит до конца. Это удивительное обещание. У нас есть вера, которая надеется, вера, которая защищена божественной силой, которая укрепляется через испытания. И у нас есть вера, которая находит свое осуществление в Божьей цели, в союзе с Господом Иисусом Христом в Его явлении, когда мы получим славу, хвалу и честь от Бога. И это возвращает нас к причине, по которой мы были изначально спасены, были избраны, чтобы привести нас к вечной славе. Вы знаете, чему учит Библия? Мы будем похожи на Него, и наши тела будут подобны Его телу. У нас есть небесный дом. Мы просто проходим по этому миру, мы здесь не граждане. Это легкое кратковременное страдание, которое мы ощущаем, не следует сравнивать с тем великолепием славы, которое ждет нас в Его присутствии. Мы кричим об искуплении нашего тела, поскольку знаем, что Бог приготовил тем, кто любит Его. Вы знаете все эти стихи. Мы небесные граждане. Там наш Отец, там наш дом, там наша жизнь. Божие обетование привести нас в вечную славу. И Его обещание не возникло в то время, когда мы слушали Евангелие и поверили в Него. Он обещал нам это в вечности, до создания мира. Бог уже тогда предопределил, что мы войдем в Его вечную славу. Другими словами, вы вообще не понимаете спасения, если не понимаете трех измерений. Есть точка, в которой вы поверили. Существует процесс, благодаря которому вас хранят. И есть окончательное спасение, когда вы будете прославлены, в момент, когда Бог предопределил спасти вас. Он предопределил выполнение всех трех частей. В Римлянам 8:18 Павел говорит, «Ибо думаю, что временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Страдания показывают, что мы обладаем настоящей верой, и укрепляют эту веру. И ни одно из страданий не следует сравнивать со славой, которую предопределил нам Бог». Таким образом, мы защищены живой надеждой, божественной силой, испытаниями и обещанием вечной славы. И я могу поделиться с вами еще одним. Номер 5. Бессмертной любовью. Стих 8. «Которого не видев, любите. Хотя вы не видели его, вы его любите». В этом суть. У нас есть любовь к Иисусу Христу. Кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет проклят. Такое глубокое утверждение о природе истинного спасения. Спасение характеризуется не только верой во Христа, верой в Него, но и любви к Нему. Вы слышали, чтобы кто-то во время крещения говорил: «Я считаю себя христианином лишь потому, что верю фактам». Дьявол тоже верит фактам. Они знают, что это правда. Вопрос в любви к Господу Иисусу Христу. «Если любите меня, исполняйте заповеди мои. Вы любите меня, если желаете моей славы и моей чести, которого не видев, любите». Если бы вы установили значение христианства в его чистом смысле, вам пришлось бы использовать слово «любовь». Вы могли бы говорить о вере во Христа, но по сути не попали бы в точку, поскольку многие люди говорят, что верят в Иисуса Христа. Знаете, сегодня я прочитал статью, в которой человек утверждал, что в мире насчитывается 3 миллиарда христиан. Что ж, вероятно, существует 3 миллиарда человек, верующих во Христа. Но я совершенно уверен, что не так много тех, кто любит его жертвенно, любит полностью, послушание, любит его, поклоняясь ему, любит праведно, которого не видев, любите. Говорит стих 8. Но веруя в него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную. Вы можете отличить христианина по его весьма сильной любви ко Христу. Вы знаете, что единственная поющая религия в мире – это христианство. Вам это известно? Другие поют в минорной тональности. Истинное христианство поет в мажоре. Почему мы поем? Потому что мы полны радости. О ком мы поем? Мы поем о Христе. Мне нравятся хвалебные псалмы, но я думаю, что 90% хвалебных псалмов взяты из Ветхого Завета. Я не против петь о Ветхом Завете, но мне нравится петь именно Христу, потому что мы его любим. Иисус, желая восстановить Петра, сказал ему в Иоанна 21, у Галилейского моря: «Любишь ли ты меня?» Тем самым он определил отношения с собой. «Любишь ли ты меня?» Петр отвечает: «Я люблю тебя». Он говорит: «Что ж, тогда делай то, что я тебе говорю. Паси агнцев моих». Он спрашивает у него во второй раз: «Любишь ли ты меня?» Петр говорит: «Да, я тебя люблю. Паси овец моих». Он говорит ему в третий раз: «Петр, любишь ли ты меня?» Причина, по которой он спрашивал его трижды, заключалась в том, чтобы привести параллель с тремя отречениями Петра. Господь знал, Петру понятно, любовь проявляется в послушании. И в третий раз он говорит: «Петр, любишь ли ты меня?» И Петр осознавал, что не может опереться на свое послушание по причине его отсутствия. Поэтому мне нравится, как он ответил: «Ты знаешь, что я люблю тебя. Ты всеведущ, ты знаешь содержимое вот здесь. Ты знаешь, что я тебя люблю. Паси овец моих». Он также знает, что мы любим его. В 1 Иоанна 4:19 сказано: «Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас». Настоящие человеческие отношения требуют любви и доверия. Любовь и доверие. Таковы наши отношения со Христом. Они так определяются. И не существует такого понятия, как христианин, не любящий Христа. Всю свою жизнь, как человек верующий, вы растете в своей любви ко Христу. Вы растете в своей привязанности к Нему. Вот почему апостол Павел говорит, чтобы мне познать Его. Поскольку чем больше вы кого-то любите, вы больше хотите Его узнать. Павел знал, что Его любят. Вернемся к Римлянам 8. Он знал, что ничто не может отлучить его от любви Христа к Нему. Но он также знал, что ничто не может отлучить его от любви ко Христу. «Вы можете поразить меня скорбью, бедствием, гонением, наготой, голодом, мечом, и ничто не изменит моей любви ко Христу. Ничто. Я люблю его любовью, которую он дал мне». Римлянам 5:5. «Любовь Христова излилась в сердце ваше, так же, как и вера, это дар Божий. Вам была дана сверхъестественная вера, сверхъестественная любовь, которая никогда не изменится». Таким образом, она вечная любовь, которая держит нас. Она составная часть нашей веры. Мы сохранены верой, и каков конец, достигая, наконец, веры вашу, спасение душ. Вот почему мы так говорим, друзья, что это учение должно называться стойкостью святых или стойкостью веры. Вам дана вера, которая никогда не погибнет. Вам дана защищенная вера силой Божией. Вера, в которой есть надежда, которая никогда не умирает. Вера, поддерживаемая божественной силой, которую нельзя не свергнуть. Вера, проверенная, испытанная и укрепленная испытаниями, предназначенная для осуществления вечной славы, обещанная еще до сотворения мира. Вера, которая содержит в себе неумирающую любовь ко Христу. И результатом этой веры будет обретение окончательного спасения ваших душ. Друзья, говоря проще, от этой реальности никуда не деться. Не убежать. Результатом этой спасительной веры является ваше окончательное спасение, настоящее спасение. То, что вы сейчас переживаете, является результатом такой веры. И окончательное спасение будет вашим, поскольку такая вера будет стойкой и пребудет до самого конца. И это не что иное, как постоянный дар от Бога. Даже предположение вероятности того, что вы можете потерять спасение, это искажение представления Божьей благодати, это искаженное представление о природе веры, о даре Его любви, о работе Святого Духа. Это ложное представление о Его силе, о Его предназначении, искажение Его вечного постановления в жизни Его избранных. И это действительно так. Скорее всего, сейчас подходящий момент остановиться. Филиппийцам 1:6. Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Христа Иисуса. Господи, спасибо за прекрасное время размышления об этих истинах, которые так сильно нас обогащают. Спасибо за этот подарок. Он незаслуженный. Спасибо за радость, как результат осознания того, что это навсегда. Наполни наши сердца радостью неизреченную и преславную. Помоги нам сильно радоваться постоянству этого дара благодати. Спасибо за непоколебимую веру, непоколебимую любовь, непоколебимую надежду. Благодаря Тебе за то, что все это началось прежде времени и завершится в грядущей вечности. И все это послужит к Твоей славе, к Твоей хвале, которой есть наша высшая радость. Мы благодарим Тебя за свидетельство, услышанное нами сегодня вечером, об избранных Тобою, уверовавших, находящихся на пути к окончательному спасению. Господь, как говорил Павел, мы знаем, что наше спасение сейчас и наше окончательное спасение ближе, когда мы уверовали. И тот день, что день искупления, тот день Христа станет реальностью. Та славная вечность, в которой ведет нас наша непоколебимая вера, затмит все. Благодарим за эту благодать и такое спасение во имя Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.